радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые слушатели военного ревю. Сегодня свою первую часть своего военного ревю мы посвятим вопросу, который вызван вашими же предложениями. Мне и Михаилу Тимошенко звонят и пишут люди, которые имеют касательство к финансовой области.
Они не финансисты сами.
Да, они не финансисты сами, они пытаются разобраться в финансовых вопросах. Потому мы решили, идя навстречу вашему пожеланию, открыть в нашем военном ревю военно-финансовый ликбез.
Военно-финансовый ликбез.
Мы устроим специально для вас несколько передач, чтобы вы могли разобраться в том, как строить свои отношения с финансами, с финансовыми структурами и так далее. Сегодня, дорогие друзья, мы решили начать с очень важной для многих военнослужащих темы повышения финансовой грамотности.
Да. Ну, вообще говоря, мы-то и так знаем, на какие льготы можем рассчитывать или нет.
Да, но как показывает практика, как показывают вопросы, которые нам люди часто задают, одних лишь льгот недостаточно. Для того, чтобы правильно спланировать собственные финансы, необходимо, Миша, по-моему, разбираться в банковских продуктах и использовать их не только для кредитования, но и для накопления. Вот поэтому на сегодняшний день необходимо осваивать и нам с тобой, и нашим военным радиослушателям новые знания и навыки. Миш, ну скажи мне, что вот лично для тебя финансы?
Ой, финансы вещь необходимая. Я же могу распоряжаться тем, что я получу на руки, по своему усмотрению, или нет? Для тебя иначе?
Для меня финансы – это не просто деньги. Я бы сказал, ресурс, которым надо уметь грамотно воспользоваться.
Хватило бы до следующей получки, ты имеешь в виду.
Не только тратить, но и копить на будущие цели. Например, обеспечение жизни в старости, которая неумолимо надвигаются. Предлагаю сегодня обсудить такое понятие или такую категорию, или такое действие, как рефинансирование.
Ух ты!
Кстати, не все пока знают, что можно очень выгодно для себя воспользоваться, скажем, уже взятым кредитом. Я брал и знаю, что это такое. Я постараюсь максимально доходчиво рассказать вот нашим радиослушателям об этом. Позволь, я начну с АЗОВ, Миш.
Давай.
Ну, задаем центровой вопрос. Что такое рефинансирование кредита или, по-другому, перекредитование?
Отвечаю. Вот ты сам и говоришь-то. Ресурс, могу воспользоваться по собственному усмотрению. Хлоп, ресурс кончился. Я воспользовался по собственному усмотрению, а денег-то и нету. Ну, и в чем здесь выгода с этим твоим рефинансированием? Это что, я побежал, перезанял где-то за углом?
Я бы ответил так. А выгода в том, что чем раньше клиент, ты или я, рефинансирует кредит, тем больше он экономит.
А зачем мне его рефинансировать, если я его, допустим, и так выплачивал аккуратно? Каким же образом я здесь сэкономлю?
А вот таким ты образом сэкономишь, что рефинансирование позволяет клиенту снизить кредитную нагрузку. Ты знаешь, что это такое. Уменьшить процентную ставку, а в итоге снизить переплаты. Тут надо знать несколько принципиально важных вещей. Позволь, я объясню.
Давай.
Нашему военному служивому народу. С учетом изменения ключевой ставки Центробанка, процентные ставки по кредитам постоянно меняются. Это я уже давно усвоил. Чем меньше ставка, под которую банки получают финансирование, тем меньше ставки по кредитам, которые они выдают клиентам. При этом по договору процентная ставка остается на уровне, на котором она была зафиксирована в момент заключения вашего с банком соглашения. Я тебе не слишком сложно объясняю.
Нет, Миш, пока. Но я понял так, что да, вообще говоря, как известно, банк – это магазин для денег.
Да.
То есть, по сути, кредит – это что? Ты покупаешь деньги у банка.
Под определенным процентом.
Под определенный да, процент. А значит, а банк, в свою очередь, покупает те деньги, которые ты от него получишь, у ЦБ, у госпожи Набиуллиной.
Да. Но вот тут еще банкиры нам говорят, для того, чтобы процентная ставка соответствовала рыночной, и нужно вот это самое рефинансирование. Конечно, оно актуально, если ставки на рынке снизились. Это понятно. Чтобы не платить лишние проценты, необходимо изучить предложение по рефинансированию и перезаключить договор с банком. Это и помогает снизить ежемесячные выплаты и общую итоговую стоимость кредита. А отдельно заключая подобный договор, можно получить дополнительные наличные средства. Вот тут выгода.
А нет такого банка, в котором вот военных, чтобы не очень сильно обижали? Или он бы специально работал с военными?
Да, такой банк есть. ПСБ. Вот это банк, о котором мы сегодня с тобой говорим, где очень выгодно совершать вот это самое рефинансирование. Мы бы хотели послушать еще и сотрудника ПСБ, который бы мог нам более подробно растолковать тот вопрос, который мы с Михаилом Тимошенко только что обсуждали.
О рефинансировании кредитов рассказала начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышова.
К рефинансированию кредита часто прибегают в случае изменения рыночных условий и снижения ставок по кредитам. Например, если вы взяли ипотеку в 2009 году, процентная ставка тогда составляла в районе 12-13% годовых, вы платите 10 и более лет. Вдруг узнали, что в Промсвязьбанке процентная ставка составляет 9,1% годовых. И так как платить вам еще порядка 10 и более лет, вы, безусловно, вам выгоднее прийти в банк и перезаключить ваш действующий ипотечный договор. В результате вы существенно снижаете ваши ежемесячные платежи. Например, экономия денежных средств по текущим рефинансируемым кредитам составляет 400 тысяч рублей. Это выплаты процента, и срок кредитования снижается от 10 до 25 месяцев.
Причем, Миш, за один раз ПСБ можно рефинансировать аж до 5 кредитов.
Значит, или кредитных карт. Значит, ты 5 раз можешь влопаться подряд
да,
на кредитах кем-то, а потом идти в ПСБ и говорить: ребята, выручайте.
Да, ну здесь тебя не кинут.
Правда, вопрос вот в чем.
Да.
А что ПСБ работает и с физлицами, с физиками, и не только с юриками?
Да.
Получается
да,
так?
Да, конечно, с физическими лицами. Это очень ярко выражено в его стратегии и тактике. Слушай, ну вот опять возникает вопрос, Михаил, у тебя, да. Ты опять вот чувствуешь, хочешь меня спросить, какую же выгоду сулит твое общение с ПСБ?
Да.
А такую, что это дает возможность перевести все кредиты и долги по кредитным картам в один банк. Ты понял, да? Было
да,
у тебя там
да,
5, ты переводишь все в ПСБ. Дорогие друзья, если у вас есть кредиты или кредитные карты в других банках, то их можно перевести в ПСБ и, разумеется, платить
а
меньше.
Вот можно просто прийти тупо в ПСБ с рюкзаком, взять кредит налом или кэшем, как говорят культурные люди, да?
Да.
На более выгодных условиях, чем ты брал раньше у других банков. И этими деньгами просто заткнуть все кредиты
да,
текущие.
Да, можно, но это будет сложнее, так как текущие кредиты учитываются при кредитном скоринге, и новый кредит могут не выдать.
Так, попрошу без нецензурщины. А то опять сейчас начнутся разговоры. Рассмотрим этот кейс. Нет, а что такое скоринг-то?
Скоринг, говоря банковским языком, это способ оценки кредитоспособности твоей или моей, или любого человека, который пришел в ПСБ. Поэтому при официальном рефинансировании в ПСБ шанс получения денежных средств выше, так как закрытие рефинансируемого кредита производит сам банк, причем автоматически.
Ага, то есть он должен оценить твою кредитоспособность.
Да.
Ну, если бы ты был кредитоспособен, ты бы не брал деньги в каком-то банке.
Да.
Ну, ладно. А здесь-то, в общем, все просто. Пока ты служишь, ты получаешь определенные совершенно деньги, у тебя работодатель никуда не девается. Ну, да. Чего тут такого, да?
Да.
А если это первоначальные вот суды или кредиты выдавалось под залог недвижимости, тогда чего?
Банкиры нам говорят в том же ПСБ, тогда право на получение имущества в случае невыполнения закрепленных в договоре с банком обязательств переходит к новому банку.
Век живи.
Век учись, да. Ну что, дорогие друзья, я вас вот с таким...
А зарплатные карты у них есть в ПСБ?
А?
Зарплатные карты есть?
Да. Ну что, мне кажется, что я даже тебя чем-то заинтересовал. Ну что, дорогие друзья, а в следующий раз мы поговорим о специальной зарплатной карте, о которой меня вот сейчас Михаил Тимошенко и спрашивал. Она называется «Сильные люди». Она не только для сотрудников Министерства обороны России, подведомственных ему организаций, но и других силовых структур. Ну, например, в частности, МЧС. Дорогие друзья, в эфире военного ревю «Военно-финансовый ликбез». Мы сегодня вам с Михаилом Тимошенко рассказывали о рефинансировании.
«Военно-финансовый ликбез». Партнер рубрики ПАО «Промсвязьбанк».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Продолжаем военное ревю в студии Баранец и Тимошенко. И вот я чего бы хотел сказать в продолжении нашей первой части. Вот тут гремели фанфары 1 октября на 6,3 повышаем пенсии. Ёлки-палки, имею поганую привычку, когда цифры в тексте попадаются или на слух, пытаться их проверить. Проверяем. Смотрим. 4,3% – это инфляция за 2018 год. Понятно. То есть нам вернули должок за прошлый год. А по закону еще на 2% должны в горку с обгоном инфляции давать. И вот вам 2%. Получилось 6,3. Так получается, что нам прибавили на 2%. А? Нам просто вернули должок. Рефинансировали, блин, горелый.
Тимошенко, а какая реальная, честная инфляция в России? Давай российскому народу скажем. А,
вот честно, ну, пусть российский народ возьмет бумажку, особенно служивый, и посчитает. Нам когда увеличили денежное довольствие? Это в 2012-м, да?
Да,
начиная с него.
Да,
но,
да,
правда, голосили, что там в 3 раза у военных харя не треснет. Ну, 3 раз не получилось, 2 с хвостиком. Понятно. Читаем. 2013-й 6,45% инфляция.
Это официально нам докладывали.
Да.
Официально. Правильно? Да,
Натюрлих. Да. 2014-й всего-навсего 11,36%. 15-й, складывай все в кучку, 12,91. 2016-й, 5,38. 2017-й, правда, 3,7. Соток даже не получилось. Ну вот, 4,3 в 2018-м. Вот если ты все это перемножишь, то получишь, что денежное это довольствие обкарнали наполовину. То есть, по сути, оно стало таким же почти, в относительно возможности покупки чего-либо, каким было до повышения, ну, чуть выше. Вот так вот.
Сейчас раздастся звонок. Перестаньте лапшу на уши вешать. Какие 4,3? 20% инфляция, баронец Тимошенко. Перестаньте нас дурить.
Не, ну это мы... Да? Это же рыночные данные. Рыночные. Сходил, ну, посмотрел. Да, да. Перец сладкий 230 рублей. Мама дорогая. Вышел за угол. Там стоит этот Махмуд.
Да.
У него 50. Ну... Ну?
Все к Махмуду.
Да.
Все к Махмуду.
Вот пусть посчитают люди и решат, насколько же им увеличили пенсию. И почему, с обгоном нам инфляции пенсию и денежное довольствие не увеличивали в 13-м, 14-м, 15-м, 16-м, 17-м годах, а?
Вот мы 1 октября с тобой и спросим у служивого народа. Ребята, а в реальных рублях? Вот ты получал столько-то пенсию там, или денежное довольствие, да? Реально, скажи, Вася, сколько тебе прибавили? Поговорим с народом, по-моему, интересно.
В чем мерить будем? В бутылках?
Да. Да или пока в еще в деревянных будем пока мерить, да.
Кто ну у что? Нас на связи?
Алло.
Здравствуйте, Николай из Екатеринбурга.
Да, добрый день, здравствуйте. Ну, есть элементарные уравнения, которые позволяют выставить инфляцию. Значит, эта система за нас при Гайдаре. Гайдар мечтал получить...
Не-не-не-не-не-не-не-не. Про систему и про Гайдара... Про систему Гайдара, гайдаренышей и анавальнят нам не надо.
Мы вам ничего плохого не сделали. Остановитесь, пожалуйста.
Не будем слушать, задайте вопрос.
Задайте да. вопрос. Это бабушка будете рассказывать, ну, где-нибудь там на пятый завод. Да не хочу я слушать
ой,
вас.
Ой, чикагская школа, ё-моё.
До свидания, дорогой мой человек. Так. Учись разговаривать.
Взвод Все. Автоматчиков слева, взвод автоматчиков да. справа выкосили чикагскую школу.
Здрасте, Гайдара Евгений. Тут
да.
нам придет.
И Гайдара чем, туда что? Же.
Здрасте. Мы вас ничем не оскорбляли.
Здрасте, Евгений из Москвы.
Поехали, да.
Алло.
Здравствуйте.
Товарищ полковники.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот чем отличается звание майора КГБ и от звания капитана милиции в советское время? Есть там какие-то отличия?
Да, у капитана милиции 4 звездочки, у майора одна побольше.
И пишется вот по-разному еще... капитан, а там пишется майор. Да, вот этим отличается, да.
А еще такой вопрос. Вот те люди, которые служили в западной группе войск, они тоже получают какие-то там коммунальные льготы?
А почему?
Не понял,
я служил
не
там,
понял, не понял, не понял, не понял, чем вызван вопрос.
Да, коммунальные льготы.
Они получают коммунальные льготы где? В Германии?
Не-не-не, в России.
Ну, конечно, да, на тюрлих, елки-палки.
Здесь откладывалась так называемая вторая зарплата, она книжку капала каждый месяц, да.
И они получали в марках раньше.
Там в марках там, ГДР, здесь в рублях. А если вышли на пенсию или дослужились до определенного возраста, то и льготы получают по коммуналке.
Спасибо.
Не за что.
Пожалуйста, интересный вопрос.
Интересный. Здравствуйте, Николай из Твери.
Николай, город Тверь. У меня вопрос по двум, дай бог, последним катастрофам военных самолетов. Вот первое, это когда он в землю на 3 метра вошел вот недавно, да? А что случилось? Не смогли фигуру, что ли, какую-то выполнить?
Да нет. И второй, это же, подождите, у меня память хреновая.
Остановите.
Отвечаем на первый вопрос. Вы имеете в виду сушки 34-е, которые столкнулись во время выполнения полета в Липецком центре?
Нет,
Миша. Где два летчика в землю упоролись?
Я имею в виду, что несколько дней назад, когда...
Понятно, это Су-25, да, штурмовик.
Да, в землю, да, так глубоко на 3 метра вошел.
Разве это глубоко?
Я не знаю, я не летал. Но просто что случилось? Не смогли фигуру закончить?
Пока до сих пор ясности нету. Либо отказала система управления, и они при исполнении какого-то маневра в воздухе перешли в пикирование, либо вообще все отлетело к чертовой бабушке, и он потерял управление. Какие ящики? 3 метра.
Черные
Миша.
А вы вообще ящик-то этот видели, нет?
Ну, красный прибор такой.
А почему говорите черный?
А их называют черный ящик.
А, понятно. Понятно.
Второй вопрос. Вот это то, что было, вот два этих самых самолета, там друга зацепили. А что, разве на экране радара пилоты не видят самолет, который летит с ним рядом?
Когда он летит с ним рядом, глядеть на экран радара поздно. Надо по сторонам глядеть.
Ну, понятно.
Они летели в строю. Потеряли друг друга из виду. Как я понимаю, видимо, потерял ведомый. Стал рыскать глазами, искать. Увидел что-то.
И приложил крыльцом его фонарь.
Стал, да, приближаться, да, да, наступил, да, грубо говоря, крылом.
Не в ту сторону он его направил, получается.
Видимо, да. Или дистанцию не сумел определить правильно.
Жалко. Ну, ничего, плохой, в общем-то, опыт тоже опыт.
Слава богу, что все четверо живы и машины целы.
Да, да. Спасибо большое, спасибо.
Миша, там сегодня я читал, комиссия, один из членов комиссии сказал, что вот эти ребята, которые в землю врылись, там было мгновенное отключение энергообеспечения самолета.
Почему? Да, и я и говорю, что либо отказало вообще все.
Да. Все, потому и катапульты не сработали. Все вырубилось.
А едем там вообще дальше. На 25-м УБ... можно катапультировать пилота даже или курсанта, потерявшего сознание. Если хотя бы один из двоих жив, может катапультировать соседа.
Там специальная кнопочка есть, да? Ну что, едем дальше.
Здравствуйте,
что
Михаил из Владимира.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Хотел бы задать такой вопрос, вернее, чтобы вы рассказали, либо подтвердили вслух, либо опровергли. Как говорит Виктор Николаевич, по пьяной лавочке мне тут один... офицер сказал, что во время Ирак-Иранской войны наши советники были с обеих сторон. Так это?
Да.
Или? Да.
Да, и не только, во время Ирана-Иракской. Во время войны в Эритрее и Сомали то же самое.
Понял. Спасибо.
Да, вот такие краски жизни.
Ну, что сделаешь?
Поехали. Да.
Здравствуйте, Ростислав из Москвы.
Добрый день. У меня вопрос, в каком архиве Минобороны может храниться закрытый указ Ельцина от 23 сентября 99-го о вводе войск в Чечню? Вот в Подольске есть спецархив или это где-то в другом месте?
Нет, это должен быть госархив. При чем здесь Подольск?
Есть президентский архив, дорогой мой человек, и этот указ Ельцина уже не секретный. Его уже цитировали 1000 раз, он уже побледнел, как старая газетная бумага. Это указ не секретный. Все. И есть еще архив Совета Безопасности, где там теперь уже все, и Степашин, и Грачев, говорят, не хотели. Вот вы знаете, когда пошли, мы все стали говорить, что мы были против. А в указе почему-то, вернее, протоколе Совета Безопасности, там нету тех, кто был против, а? Вот странно, Миш, не пойму, ты как ты понимаешь,
никто не
Грачев, ни Степашин, никто не хотел, Миш, никто. Ручки подняли, и все, и вперед, да. Ребята, на Грозный.
Уважаемый очевидец, а с чего вы взяли, что на бронзовых пушках ствол со стороны, ну, как я понимаю, обреза, выглядит как мясорубка? Какую такую пушку вы видели? Ну, шуваловский единорог, я понимаю, там овальный ствол. А где как мясорубка-то?
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, у нас третья часть марлезонского балета под названием «Военное ревю». Кто у нас на связи? О, Игорь из Бийска. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Это Игорь из Бийска. Вопрос, два вопроса, вопросика. Индия, вооруженная мощь Индии растет экономика. А когда она рыжим британцам предъявит те счета, которые там, ну как британцы у них там воровали-то, все это когда-то?
Ой, вы знаете, у нас с такими вопросами обращаются некоторые радиослушатели. Вот тут даже Дмитрий Андреевич такой, ефрейтор 85-87, спрашивает, а почему Трибуца не признали действия военным преступлением, поскольку во время эвакуации из Сталина в 41-м году от 10 до 50 тысяч человек утонуло? Ё-моё! Ну ладно, понимаю, ефрейтор, уволили неизгладимые впечатления от службы. Но вам-то такое рассчитывать, чтобы индусы сейчас пытались какую-то контрибуцию получить с англичан? Да что вы право, никакой контрибуции не будет.
Хорошо, дождемся, когда блок НАТО расколется, тогда будет проще, наверное, это сделать.
А ну, может быть, и никогда быть. Не а будет даже никогда. Этого сделать, да. Вон киевляне уже с хана Батыя там просят до сих пор мзду за развал Киева, что-то ничего не получается.
Понятно. Да. Ну, еще один вопросик по америкосам. Значит, они ведь часто пользовались в своих военных разработках чужими умами.
Да все по возможности пользуются.
И в том числе нашими русскими. Нашими русскими умами. А вот в последнее время как-то вот не видно, не замечается, чтобы у них были какие-то грандиозные там разработки в военном плане. Не означает ли это то, что русские умы у них закончились?
Это может означать, например, то, что они нащупали какую-то жилу, о которой собираются не говорить ни слова, сопеть в две дырочки и разрабатывать судорожно. В свое время также исчезли все публикации по распаду, допустим, урана.
Уважаемый радиослушатель Добронец, я добавлю вам, что им не обязательно сейчас перекупать русские умы. В России есть достаточно мрази для того, чтобы засунуть ей в рот зеленый американский батон, и она на подносе принесет вам и разработки гипероружия, и любые секретные разработки. У ФСБ, военной контрразведки, сейчас работы хватает. Поняли меня, да? Ваш вопрос так закончен?
Точно.
Да.
Так точно. Спасибо вам.
Поехали. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Кто у нас еще? Сергей Новосибирска? Да, здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот в Сирии-то обратно наши ребята погибли-то. Не можете сказать, что там произошло, как это случилось?
А пока ничего толком не известно. Министерство обороны отрицает, что погиб кто-то. А тут, значит, появляется сообщение, что погиб парень из Волгодонска. Пока не ясно.
Пока ситуация действительно мутная. Но мы копаем, дорогие друзья. Надеюсь, что мы расскажем в военном ревью правду. Следующий кто там?
Здравствуйте, Валерий из Лан-Удэ.
Слушайте, вот, допустим, сейчас вот, значит, я читал книгу. Там вот Эрих Хартман, там Эрих Хрудерфер. Но, как говорится, эти асы в Люфтваффе, их почитают там, откровенно говоря, мне, конечно, не гадости сделали много.
Вопрос, пожалуйста.
В Германии сейчас есть им памятники, почитают
да,
их как...
Да, да, великих, да, а? Да, 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 даже музеи есть, да. И да, музей да, Хартмана, нет. И памятники есть, и призы Хартмана, и премии Хартмана. Все да. Есть, да, все есть.
Так, Сонь, как говорится, у них тоже своих героев этих... Хоть они и гадко делали, но тоже, значит, почитают, да?
Ну вот, да. Я недавно видел музей Хартмана, да, есть в одном из районов Германии, да. Да. Не оплеванный, не заброшенный яйцами, не, ничего. И водят
так он
туда детишек.
Как Ульрих, тот он да. Вообще 2530 боевых вылетов сделал. Да, конечно, видите, у нас здесь керосин дорогой, зато вот пилоты гибнут. Путем как ну
вот не пойму, при чем здесь у нас керосин, пилоты?
Это ваш вопрос, да, Миша. Это здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня, кирпич. Дорогой, может мы быть. Ответили на ваш вопрос, да. До свидания. Хорошо.
Здравствуйте, Евгений из Новосибирска.
Михаил Владимирович, Виктор Николаевич.
Добрый день, добрый.
Хотел бы задать такой вопрос. Какие подразделения сейчас в Чеченской Республике представлены у нас на постоянной основе? И есть ли сменный режим военнослужащих?
Там стоит 46-я бригада.
Да.
Национальной гвардии. Да.
Ну, да, да.
Да, национальной гвардии.
Да, да, да.
Ну, кроме этого, у них же там два батальона. Север и, по-моему, юг или восток.
Министерство обороны не присутствует там.
Присутствует в виде отдельных батальонов.
И срочники там службы не проходят, соответственно.
А почему это?
Проходят.
А это что, зарубежье?
Да, нет, или горячая точка, думаю, все.
Это же территория России.
Режим операции контртеррористической снят. Я думал, что просто контрактники там несут службу. Вот хотел поинтересоваться.
Понятно.
Срочники там есть.
Спасибо.
Пожалуйста.
Пожалуйста. И кто еще?
Здравствуйте, Евгений из Перми.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вопрос на танковую тему. Как известно, конструкторская мысль не стоит на месте. Вот рекламируют танк «Армата». Вот, но у нас еще, говорят, есть информация прошла, что разрабатывают танки без экипажей. То есть оператор управляет этими танками. Правда?
Танки-роботы, да.
Ну,
да,
на базе Т-72 пытаются сделать сейчас.
И первый танк-робот был сделан в Академии бронетанковых войск еще в советское время. Точка.
Понятно. Но разработки еще ведутся, да?
Да.
Все понятно. Все, спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Идем дальше.
О, здрасте, Елена из Калининградской области.
Алло.
Да. Здравствуйте, Елена из Калининградской области.
Здравия желаю, товарищ.
Здравствуйте.
Можно обращение к народу небольшое сделать?
Не надо, дорогая моя. Мы не знаем, чего оно касается. Вы понимаете, вы можете нас пославить.
Я дочь ветерана войны, офицера бронетанковых войск. Поздравляю всех с наступающим праздником танкиста.
Вот это можно, вот это нужно.
Надо же, вот с языка сняла.
Грамотного, дружного экипажа, классных техников и отцов командиров. Вспомним о погибших в боевых действиях, ушедших по болезни и возрасту. У отца Козина Андрея Васильевича было много хороших друзей. Среди них были самые два закадычных 1940 года. Они были курсантами Киевского танкового технического училища имени Тимошенко. Войной их фронтовые дороги разошлись, но после войны они вновь нашли друг друга.
Спасибо, будем знать. Благодарим вас за поздравления.
Спасибо. Спасибо.
Здравствуйте, Усман из Казани.
Наступающим, да.
Товарищи полковники, почему это на Су-25, кроме электрического привода катапульты, не сделали механические, потянули рычаги, летчики на себя, взвод, потянули еще дальше, выстрелил, как из пистолета?
Для того, чтобы этот привод сработал, все равно нужно электричество. Или вы хотите, чтобы там под попкой у катапульты лежала
граната,
граната, да, чтобы выбрасывать? Все равно нужно электричество, дорогой мой человек.
А капсулу нельзя разве как в пистолете?
Если у вас есть идеи, немедленно свои соображения на фирму Сухого отправляйте. Возможно, у вас что-то рациональное есть, отец. Давай дальше.
Здравствуйте, Андрей Владимирович из Москвы.
Здравствуйте, у меня такой к вам вопрос. Как вы относитесь к полковнику Петрову, который, значит, оборонял Одессу и потом оборонял Севастополь? Вот лично ваше отношение, как вот военных. Потому что, вот, насколько я знаю, что он, ну, как бы бросил офицеров, и когда он уходил, и, значит, по подводным лодкам, ему там след плевали. И я, значит, был в Одессе, в Севастополе, когда я задал вопрос по поводу, а кто там генерал-полковник?
Не он там один такой был.
Со мной даже не хотели разговаривать.
Правильно. И правильно, что не хотели. И со мной бы не стали разговаривать. Потому что командование, допустим, Севастопольской группы, оно бросило своих подчиненных. Правда, был приказ. Правда, ну, был приказ. Правда. Вы посмотрите, да посмотрите на историю Великой Отечественной войны, да, и сколько смотрел, командующих было вот так вот по приказу эвакуировано. А некоторые, типа Ефремов, говорили, если я сюда со своими солдатами пришел, с ними останусь.
И да, будучи ранены, за ним даже прислали самолет. Миша, ты помнишь, да? И он отказался, да.
Ну так чего вы хотите сказать-то, что были вот такие?
Застрелился с женой, это совершенно верно. Вот я почему не понимаю, что генерал Ефремов как был.
Почему не понимаете? Потому что он был солдат.
Да. Вот.
Вот. А что вот-то?
Забыли, а генерала Петрова, значит, завершают.
Ну, елки-палки. А Лукина как чуть было не расстреляли. Ну? Такие времена. Чего вы хотите-то? Ой. Правда ли, что вертикальный взлет F-22 срисован с Як-141? Нет, F-35.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, у нас последняя четверть нашего военного ревю. Слушаем, кто у нас на связи. О, Илья из Нижнего, здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищ полковник, наконец я. Вот, у меня такой вопрос. Вот вы знаете, сейчас очень много появилось документальных фильмов про Великую Отечественную. Вот, на канале «Победа», «Звезда» и так далее. Но вы знаете, ну, кадры кинохроники, которые туда вставляют, ну, по-моему, невозможно. Потому что если их посмотреть, у нас в 41-м году, в декабре, уже был Т-34-85, оказывается. Просто вставляют, какие-то кадры берут, ну, просто с потолка.
Ну, и что? А у нас, например, вот и на открыточках были и кадры, на открыточках были картиночки, а знаменитого памятника, когда американцы штурмовали Ивадзиму, морские пехи со своим полосатым флагом. Ну, и были на открыточках такие. Ну, что вы хотите?
Какого-то хорошего историка пригласить на все телеканалы.
Хорошего историку надо платить деньги. А мы платить деньги хорошему историку не хотим. Нафиг он нам нужен? Мы вот сейчас поручим какому-нибудь девочку или мальчика, подцепим своего же. Понятно. Он нам все изобразит.
Ну, а вы не могли бы в инициативном порядке все это...
А зачем это нам надо в инициативном порядке?
Да?
Да. Вот мы туда пойдем и скажем, допустим, с Виктором Николаевичем, как Лиса Алиса и кот Базилио, я буду в синих очках и с палочкой. Скажу, вот мы хотели бы в инициативном порядке вам помочь. Они скажут, да валите отсюда. Нет, и будут правы.
Видите, что кадры кинохроники Министерства обороны. Ну, там же должно быть написано, где это снималось, когда снималось.
Да кого это интересует? Они в интернете находят.
Да, это понятно.
Ну и все. Смотрите, а в интернете написано такое, что мама дорогая.
Ну, это смотреть очень тяжело, на самом деле. Понимаете, когда Т-34-85 идет в контрнаступление под Москвой в 41 декабре, а на Сталинград наступают королевские тигры.
Ну и что? А кто это поймет? А что, кто это поймет? Да какая им разница? Ну что вы в самом деле? Человеку не хватает денег на домик в Черногории, и он будет еще делиться с каким-то историком. Ну вы даете. Ой.
Кто у нас следующий, Михаил?
Сегодня пятница, Виктор Николаевич.
Да. Ну, вот давай,
нас спрашивают, нету, да. Слава тебе, Господи, звоночки кончились. Можно ли назвать АК, спрашивает нас товарищ, трехлинейным, хотя звучит как-то коряво. Видимо, поэтому его трехлинейным и не назвали. Призывают ли на военные сборы рядовых и сержантов запасы ВДВ и ГРУ? А ты ж. Почему нет?
Да, призывают.
Конечно, еще почему
что?
Нет?
Что? Да.
За Героя России выплачивается единовременное денежное вознаграждение или ежемесячное, пожизненное? И как, когда посмертно? Вот это. Блин. Да, цинизм зашкаливает.
Единовременное выплачивается.
Да, конечно.
Да, Что там еще?
Не подскажете, спрашивает нас некто КДС.
Ага.
Какая ситуация сейчас на ГРПЗ? Если на ГРПЗ, то ХЗ. Если вы имеете в виду Рязанский приборостроительный завод, который делал очень сложную электронику, не знаем, но думаем, что хорошего мало, потому что оборонный заказ ужался, и что им делать? А какую они сложную электронику для вот наших рыночных условий могут сделать? Будильник, что ли? Никому они не нужны. Потом... С промышленностью у нас беды со времен Гайдара, говорил, и не только с ним. У нас даже ПТУшников выпускать прекращают, станочников и техников по обслуживанию. Все, у нас же искусственный разум.
Еще письмишко успеешь прочитать, полминутки осталось. Давай, у тебя я вижу. Есть там
вот
стоящие?
Как
давай.
Так вышло, что американцы нанесли по японцам ядерный удар и другие потери, но япошки их пригрели у себя и не возмущаются, а с нами за два куска камня в море готовы воевать? Ну, конечно, потому что их купили американцы. Ну, неужели вы не знаете? Ну, елки-палки. Прощаемся до понедельника.
До понедельника.
У нас Михаил Михайлов, бетонка и оркестр.
Я так хочу взглянуть в глаза твои, прикоснуться к тонким правильным губам. Но пока земля за рекой горит, почта полевая мой почтамт, а бетонка хромает, но бежит, что ни шаг спотыкается. Вся разбита броней, да нас хранит от обочины ровной, но шальной. Только вспомню тебя и сонный вид за окном сразу улыбается. Да и что вспоминать, и так всегда ты где-то рядом со мной. Бродили мы ночной улочкой со звездною оправой. Здесь же счет иной, звезд открыты мной. Через трафарет на дверце правой. А бетонка хромает, но бежит, что ни шаг спотыкается. Вся разбита броней, да нас хранит от обочины ровной, но жальной. Только вспомню тебя, и желтый вид за окном сразу улыбается. Да и что вспоминать, и так всегда ты где-то рядом со мной. Говорит, не стоит мне. Береги себя и в рейды сам не рвись. Там и без меня справятся вполне. Да без бетонки мне не обойтись. Пусть бетонка бежит, 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 никогда не кончается. Нас бетонка почти всегда хранит от волны неожиданной взрывной. Только где-то в пути мелькнет порой обелиск невысокий со звездой. Значит, встал здесь навек, товарищ мой, остальное за мной. И бетонка хромает, но бежит, что ни шаг спотыкается. Вся разбита броней, да нас хранит от обочины ровно, но шальной. Только вспомню тебя, и желтый вид за окном сразу улыбается. Да и что вспоминать, и так всегда ты где-то рядом со мной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.